уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Сергей Станкевич, политолог, председатель комитета по международным связям партии «Роста». Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте.
Кемерово, как в нынешней политической системе выглядит политическая ответственность властей?
Очень хороший вопрос. Вот после того, как мы очень серьезно погоревали, хотя эта боль будет долго продолжаться, но не вся оставшаяся жизнь должна быть трауром, история с Кемерово превращается в историю про справедливость и про доверие. Но сначала справедливость, и в зависимости от того, наступит она или нет, появится или не появится доверие, очень важно действительно выяснить всю цепочку, приведшую к этой безумной национальной трагедии. Всю цепочку. И она здесь достаточно просматривается наглядно. Действительно, самого этого здания, в котором был злосчастный торговый центр «Зимняя вишня», не должно было существовать в этом качестве. Оно не могло возникнуть, если бы на каждом этапе соблюдался закон. Не должны были разрешить проектирование такой переделки абсолютно неприспособленного здания для массового посещения. Когда кто-то все-таки утвердил проект, кто-то потом строил, заменяя одни строительные материалы другими, кто-то сначала на госэкспертизе утвердил проект, потом не наблюдал, не производил надзор авторский за тем, как идет строительство. Кто-то принял этот объект в эксплуатацию, и затем каким-то образом закрывали все контролирующие инстанции, закрывали глаза на вопиющие нарушения. Вот что здесь очень важно: не дать растворить ответственность, не дать отползти в сторону, потому что каждый конкретный человек, нарушивший на своем участке, пытается изобразить себя жертвой случайных обстоятельств. Он пытается говорить, что он-то ни в чем не виноват. Вот я же, ну как, вот совсем чуть-чуть.
Я вот действовал, здесь, вот да, не по инструкции, но действовал так, как мне сказало начальство.
Да,
и так начальник на начальника перекладывает.
Абсолютно верно. Вот не дать растворить эту ответственность, в то же время не сказать, что поскольку виноваты сотни, то как бы и некого привлекать к серьезной настоящей ответственности. Надо выделить главных виновных. И еще не дать увести вопрос в сторону, потому что есть попытки, к счастью, они уже практически пресечены, попытки перевести стрелки. Например, сказать, ну а что вы хотите, это же малый бизнес, да? Малый бизнес, который у нас пользуется такой льготой, как надзорные каникулы. Их нельзя якобы проверять, там, 2 или 3 года. Вот очень хорошо, что этот вопрос возник сразу, в момент визита президента в Кемерово, где попытался глава МЧС завести эту тему, и тема была сразу пресечена. А если бы вот так это на глазах у всей страны не произошло, вполне вероятно, что все кончилось бы следующим. Сказали бы, да, виноват малый бизнес, вы хотели перестать его кошмарить, так нет, теперь мы будем вдвойне и втройне кошмарить этот самый малый бизнес. На самом деле, тут что важно? В центре проблемы вот само это здание площадью 23 тысячи квадратных метров. Оно, во-первых, не должно было возникнуть в нормальных условиях, а во-вторых, безопасность людей, которые тысячами находятся вот в такого рода здании, это вопрос, не подлежащий никаким каникулам, и нет никаких нормативных документов, которые разрешают вот такое здание площадью 23 тысячи квадратных метров, тысячами людей собирающие, не проверять. Нет таких документов. И отвечать должна, разумеется, не некая тетя Маша, которая торгует чаем в этом помещении на площади в 15 квадратных метров. А отвечать должны те, кто вот, приходя в это здание, не остановил его эксплуатацию, пока не будут устранены все недостатки. И кроме того, конечно, конечно, мы же понимаем, что происходит в российских регионах, те, кто, по крайней мере, регулярно в них бывает, кто в них живет. Они прекрасно понимают, что в регионах у нас возникают региональные кланы. Если власть там находится долго несменяемой, она обрастает кучей всяких лоялистов, лизоблюдов, готовых нарушать все, что угодно, лишь бы закрепиться у кормушки. И они буквально никуда никого не назначат, кто не влился бы в этот клан, и никому, кто начнет критиковать этот клан, головы поднять не дадут. И вот допускать формирование таких кланов, неподконтрольных, монопольных в наших регионах, которые будут наверх слать благополучные отчеты, а в случае чего просить прощения, опять-таки, у московского начальника, допускать формирование таких кланов, укоренение их и существование в течение многих лет ни в коем случае нельзя. Поэтому справедливость в данном случае должна состоять из двух частей. Выявить всю цепочку и наказать всех виновных, а во-вторых, все-таки вернуть региональную власть в нормальное состояние и создать тем самым модель, как это отныне будет. Вот отныне будет так. Власть будет подотчетной, прозрачной и в разумные сроки сменяемой.
Вот только вторую часть не совсем понял, ровно потому, что, ну, звучит-то хорошо, только конкретные механизмы не очень ясны. Если возвращаться к тому, почему эти султанаты Тулеева вообще появились, как говорят сейчас про Кемеровскую область, то объяснение-то вполне логичное. Задача была вот на том этапе, когда этот султанат только-только зарождался, заручиться поддержкой авторитетного человека в регионе, который был бы лоялен федеральному центру для того, чтобы держать под контролем область, в частности, Кемеровскую, Кузбасс, богатый регион, в принципе, и с ними уже налаживать контакт для того, чтобы не возникало каких-то лишних проблем. Эта система начала сбоить не вчера, несколько лет назад ее пытаются, ее решили каким-то образом менять, из-за этого появились в том числе и молодые технократы, которых отправили в регионы, из-за этого проводится спецоперация фактически в Дагестане, то есть проблема-то не нова. А вот что на ее месте будет строиться, до конца, я так понял, и не решили, не выяснили, не договорились. Вот как это может выглядеть? Потому что про выборность власти на местах, ну, говорят, но очень осторожно.
Сложная тема. Ну, во-первых, про региональный султанат. Почему он возникает? Потому что первая задача ставится перед руководителем региональным – это контроль. Вот если первая задача – контроль, то самая оптимальная форма контроля, так, чтобы вообще никто не пикнул, это султанат. Султанат и обеспечение любых заказанных сверху результатов, в том числе политических. А если задача ставится не контроль, вот так, если ставится задача развития на первом месте, успешного развития, вот тогда и появляются другие люди, они формируют другие команды с иными задачами, и как бы процесс идет в другую сторону. Вот здесь слишком долго требовали одного контроля и благополучных отчетов. В итоге проблема общая для многих регионов здесь дошла до предела, до карикатуры, до вырождения. И, может быть, вот сейчас именно на этом конкретном примере надо все-таки создать модель нового регионального проекта.
Насколько эта модель будет рабочей? Ну, я просто напомню недавнюю историю хотя бы той же Москвы, когда на место Юрия Михайловича Лужкова приходит Сергей Семенович Собянин. Юрий Михайлович и Аман Тулеев, они чем-то похожи. Это те же зубры нашей российской политики, еще из 90-х, которые вот кочуют из года в год. И Юрия Михайловича до сих пор в Москве вспоминают с ностальгией.
С ностальгией вспоминают одни, с другими чувствами другие, но эпоха вот этих мастодонтов, она ушла и не вернется. Я надеюсь, по крайней мере, так. А вы спрашиваете, а где гарантия, что это будет успешной, эта да. новая модель, и рабочей?
Ее, честно говоря, вообще пока не видно. То есть,
как ее пока модель... не видно. Вот если бы это был просто такой частный случай, вот случилась трагедия, прилетел президент, на своем самолете, еще на одном самолете привез 100 следователей, да, и провели ковровую зачистку региона. Или вот послали чистильщика в Дагестан. То есть вот такие отдельные эпизоды, они, конечно, успеха не принесут, потому что поменяются лица, поменяется клан по составу, по персональному составу, а нравы останутся прежними. Что внушает надежду? Вроде бы все меняется и на высшем уровне, то есть на уровне национального, федерального руководства. Сделана заявка на прорывное развитие, на шестилетку интенсивного внутреннего развития, начиная с инфраструктуры и кончая инновационной экономикой. То есть мы должны создать новую реальность в нашей стране практически. И если вот это будет всерьез, если мы увидим, что этот федеральный, национальный проект пошел всерьез, то тогда в его рамках обретут смысл и перспективу и вот такие региональные какие-то управленческие революции. И если же федеральный уровень не перейдет в режим прорывного развития, то заглохнут и региональные ростки, к сожалению. Но достаточно быстро мы все это увидим. Развитие резко ускорилось вот после состоявшихся выборов. Ход событий, так сказать, темп событий ускорился. В какую сторону он теперь потечет, это уже вопрос ближайших месяцев.
То есть у вас пока ответа нет? То есть
у меня нет ответа.
Что могло бы, что должно бы прийти?
Я хочу увидеть, во-первых, документ, который президент распорядился подготовить. Это национальные цели. Национальные цели, исходя из вот его послания Федеральному собранию. И этот документ должно подготовить правительство к 15 апреля. И я потом хочу увидеть состав нового правительства. Вот этот документ «Национальные цели». Жалко, правда, что его будет готовить нынешнее, старое правительство. Хотелось бы, может быть, и было бы правильнее, чтобы его готовило уже обновленное правительство, которое президент обещал представить стране после инаугурации. Но, тем не менее, вот от того, как будут сформулированы национальные цели на этот раз, на шестилетку, и от того, каким будет состав обновленного правительства, от этого будет многое зависеть, и мы сможем уверенно говорить о том, что перемены состоятся, или высказывать обоснованные сомнения.
Я так понимаю, вы пришли на заседание Столыпинского клуба. Я так понимаю, что на том же Столыпинском клубе обсуждается ровно то же самое.
Это верно. Вот, вы знаете, просто отдохновение души, я должен сказать, это даже не заседание Столыпинского клуба, это международный Столыпинский форум. Он происходит в здании МГИМО. Это совместное детище Института экономики роста имени Петра Аркадьевича Столыпина и руководства МГИМО, Института МГИМО. Почему именно МГИМО партнер? Потому что форум состоит из двух частей. Первая часть – это анализ успешных стратегий развития, реализованных в мире. И причем это не только профессорский анализ. Там на форуме присутствуют министры, действующие и бывшие разных стран мира, которые как раз вырабатывали и реализовывали эту стратегию, доводя ее до успеха.
Мне вопрос просто, для кого вы это
делаете? Вторая часть – это стратегия для России. Понятно, что там собираются все те, кто вот на эти темы мыслит, кто неравнодушно к этому относится, но министров нашего правительства я там не увидел.
Кто-то близкий к правительству или те люди, которые хотя бы имеют возможность донести эту информацию, будь то до Путина, будь то до Медведева, будь то до тех людей, которые принимают решения?
Ну, во-первых, конечно, один из главных организаторов форума – это Титов Борис Юрьевич, это уполномоченный при президенте по правам предпринимателей. Ну и там, кроме того, есть там эксперты, известные аналитики, экономисты, которые в те или иные консультационные экспертные структуры входят. И как бы написать правильные какие-то документы они могут, и даже положить их на нужные столы.
Так программа у вас уже есть, что сейчас-то обсуждаете?
Нет, сейчас, конечно, речь идет о уже более практических вещах. Вот скажу, что поразило просто вот сегодняшнее впечатление. Мне понравился там сингапурский один министр, который у себя, ну, известное дело, что Сингапур довольно успешно развивается, растет 30 лет подряд и в ус не дует. Так вот, его впечатление, он часто бывает в России, сказал буквально нашими библейскими словами: «Страна ваша велика и обильна, но организовать себя не может». И что самое плохое, и не хочет себя организовать. Представляете?
Призвание варягов,
да. Да-да-да. Нет, но варяги на самом деле не нужны, потому что там сидят люди, это уже наши сложившиеся специалисты. Вот еще немножко по международному опыту. Ну, приезжают люди, ну, скажем, у нас в БРИКС ходит Бразилия, да?
Да.
Вот. Ну, удалось им за несколько лет буквально наполовину снизить бедность массовую, то есть убрать бедность наполовину, и на треть социальное неравенство. То есть они остаются, но остаются уже в контролируемых каких-то параметрах, масштабах. Увеличить темп развития. Там же есть и страны Азии, очень интенсивно развивающиеся, например, Малайзия, мы... Вообще не знаем зачастую, где она находится, а самый высокий темп развития в мире, самый успешный считается по наращиванию конкурентоспособности страна. Что они делают у себя, да? Вот перформанс-контракт с министрами и с премьер-министрами. Перформанс, английское слово, означающее совокупность достигнутых результатов. Вот с министром заключается контракт о том, каких именно результатов он должен достичь за срок его полномочий, какие ресурсы ему будут предоставлены, какие промежуточные критерии, промежуточные цели он должен соблюдать, и он действует. И все действия, и так со всеми министрами, и даже с премьер-министром, они это делают. И все работают на конечный результат, а не по поручениям. Вот мы работаем, говорят нам эти люди, приехавшие с разных стран, вот мы посмотрели, вы работаете по поручениям. Мы уже 30 лет так не работаем, а вы работаете по поручениям и производите отчеты о выполнении поручений. А у нас все работают на конечный результат. Не можешь достичь конечного результата? Спасибо, мы прервали с вами контракт. Мы прервали контракт, мы найдем того, кто сможет. И, ну, я так чисто такие самые, может быть,
я
простые и
объяснить.
Доступные на слух вещи рассказываю. Но слушайте, там много других еще более интересных вещей.
Наш чиновник работает по поручениям ровно потому, что ему дают 4 буквы, и просит из этих букв известных сложить слово «счастье». Это к вопросу об инструментах, которые у него есть. Ровно поэтому он говорит: слушайте, это невозможно, поэтому вы скажите, что нужно делать, и я буду это делать. Все. Потому что инициатива пока у нас наказуема. Что ж, греха-то таить.
Ну, там, в частности, звучала тема здравоохранения. Вот результат для, скажем, министра здравоохранения и даже регионального, например, это не количество коек в больнице и не даже качество приобретенного медицинского оборудования, а продолжительность здоровой жизни людей. Во-первых, по годам продолжительной, а во-вторых, здоровой.
У нас тоже это декларируется.
Вот это результат. Но у нас же улавливают некие модные темы, проносящиеся в воздухе.
Оптимизация, да.
Да, а потом, так сказать, выливается все это в совсем другие вещи. Поговорите с работающими врачами, во что это выливается. Еще раз хочу сказать, я вовсе не пытаюсь утверждать, что вот где-то там хорошо, и там сидят умные люди, и они все правильно делают, а у нас все как-то непроходимо, плохо и безнадежно. Нет, я вижу, вот вообще отдохновение души видеть огромный зал, где люди понимают, что говорят им эти чемпионы по развитию, приехавшие со всего мира, реагируют правильно на их слова, способны продолжать эту тему и понимают, как это преломить в нашу страну. Я не понимаю, почему до сих пор этого не происходит.
Ну, потому что это
политически
Россия...
не востребовано.
Нет, это востребовано политически, просто речь идет о Российской Федерации. Это страна, где живут граждане Российской Федерации, русские, буряты, кто угодно, татары и прочее, прочее, прочее. Со своим менталитетом, со своим культурным укладом. И сейчас мы говорим, товарищи, теперь живем по KPI. Они пожимают плечами и говорят, чего? Ну, примерно так.
Ну, вот еще о чем я подумал, просто уж очень велик контраст. Вот там сейчас проходили тоже дискуссии любопытные в кулуарах, а вот это применимо, это неприменимо, как пойти туда, как пойти сюда. И идет интересная продуктивная дискуссия. А вот одновременно, я, скажем, иду на другие площадки, и там идут другие дискуссии. И вы знаете, что я понял, в чем, может быть, одна из причин вот этой... застойности такой какой-то удивительной, потому что мы отстаем даже в дискуссиях. Наши дискуссии вырождаются в убогую ругань на телеэкранах, где самое главное – это погорцевать и потоптаться на оппоненте. Что мы вообще обсуждаем? Боже мой, что мы обсуждаем годами? Мы обсуждаем ушедший... 40 лет назад Советский Союз, и все стонем по поводу того, что неплохо бы его вернуть. Мы бесконечно обсуждаем реакционный миф об ужасных 90-х, которые якобы во всем виноваты, что сейчас плохого происходит, и так далее. Мы бесконечно даем отпор. Мы силопоклонники. Для нас главное, чтобы государство было сильным. Нам наплевать на то, эффективное оно или неэффективное, конкурентоспособное оно или неконкурентоспособное. Главное, чтобы было сильным. И вот эта секта, сила поклонников, ну, она просто, просто оккупировала общественную дискуссию. Поэтому если вот в таком же плане мы будем продолжать наши дискуссии, если они выродятся окончательно в карнавал агрессивных идиотов, мы никуда не сдвинемся с этого места, мы будем ходить по кругу. Поэтому начинать надо с полноценной, нормальной общественной дискуссии, где мы, наконец, придем какому-то консенсусу по поводу того, что мы вместе, россияне, мы 140 миллионов, можем и хотим вместе построить, вместе сделать ближайшую шестилетку. Вот неотложный вопрос, абсолютно неотложный, это прямо сегодня нужно решать, это сдвинуть фокус общественной дискуссии, прекратить этот карнавал агрессивных идиотов, нормальный разговор все-таки внедрить, вот так, как мы сейчас с вами, например, беседуем.
Я только поддерживаю, только не очень верю в то, что сейчас, в ближайшей, по крайней мере, перспективе, вот так фокус можно взять да и сдвинуть. Тем более, что этот фокус, ну, не будет вызывать такого интереса. Нам же нужно, чтобы было белое и черное, хорошие и плохие. А здесь не очень понятно, когда мы говорим о себе, о гражданах Российской Федерации, кто они хорошие, кто они плохие, с кем договариваться, на каких позициях и что у нас общего. Вот здесь у нас всегда противоречия-то и возникают, Сергей Борисович.
Ну да, да, возникают. Но все-таки вот такого рода форумы, вот они же существуют, ведь люди же собрались, ведь они же говорят о самом главном,
казалось бы. Но вы же Алексея Леонидовича Кудрина не позвали к себе на форум, потому что воспринимаете его как оппонента, с ним-то договариваться не о чем.
Вот на самом деле с ним, может быть, будет и легче всего-то договориться, потому что те противоречия, которые там между стабилизаторами Кудрина и ростовиками Титова реально существует, это творческая дискуссия, по большому счету, единомышленников. Да, это так сказать, разница в методах, в темпах, в очередности решаемых задач. Но это не то, что там идем назад к коммунизму или вперед там, к развитой социально-ответственной экономике. Нет. То есть по направлению, по смыслу развития они, в общем-то, сходятся. Есть, конечно, какие-то межличностные противоречия, трения, я даже в них вникать не буду, но здесь я больших проблем не вижу. Здесь нужно преодолеть некий психологический барьер. Он связан с тем, о чем мы говорили, и что явилось причиной вот этой трагедии региональной для Кузбасса, которая стала общенациональной трагедией. Это упор на контроль. Контроль в первую очередь. Чем тотальнее контроль, тем лучше. Чем полнее начальник обеспечивает контроль, тем он нужнее, тем он востребованнее. Вот контроль и тяга к тотальному контролю, и зацикленность, одержимость контролем всего и вся, это противостоит развитию. Вот эта установка психологическая, она противостоит развитию. Вот ее надо все-таки попытаться поменять, и так уж мы устроены, что менять это должен первый человек и дальше вниз по всей вертикали.
Любопытное предложение, то есть, по-вашему, получается, что, ослабив контроль, мы как раз и не будем получать вот тех трагедий, которые получали, и сейчас ищут ровно тех, кто не проконтролировал.
Нет, надо заменить административно, тупой административно-силовой контроль чем-то другим, о чем мы поговорим дальше.
И уже после информационного выпуска с нами Сергей Станкевич, политолог, председатель комитета по международным связям партии «Роста». Вернемся через 5 минут.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программы «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политолог, председатель комитета по международным связям партии «Роста» Сергей Станкевич. Ну и вы хотели что-то вот сейчас про международный опыт уже завершить, вбить гвоздь в эту тему? Пожалуйста, Сергей Борисович.
Да, вбить гвоздь хотелось бы. Значит, меня очень интересует опыт Казахстана, который одновременно с нами вышел из красного советского проекта, провалившегося, и занимается примерно теми же задачами. Вот смотрите, что опять на форуме представлена команда, которая разрабатывала стратегию и реализовала ее. И у них нет сомнений в необходимости именно стратегического планирования и управления стратегией развития. Привлечены талантливые люди. Они, самое главное, вот о чем, в чем они убеждали нас сейчас, что ресурс для успешного управления, стратегического управления развитием – это люди. Нужно сохранить таланты, нужно не допустить, чтобы они выезжали из страны. А таланты нуждаются в комфортной среде обитания, в том, чтобы их правильно оценивали, и не только материально. И вот этот людской ресурс, если его сохранить, мотивировать и дать ему простор определенный для реализации своих планов, это получается. Вот, видимо, президент Казахстана Назарбаев решил эту успешную задачу. Есть стратегия «Казахстан-2050». Долгосрочная стратегия, где понятно, в какое общество, какую новую страну люди коллективно строят. Есть десятилетки, где всякие промежуточные цели прописаны. И есть так называемая декомпозиция, конкретные рабочие планы, что нужно делать там в этом году, в следующем и так дальше. И все это проектно ориентировано, то есть нужно вот такой проект реализовать. Назначаются министры-координаторы. Дорогие друзья, вот представьте себе просто, чтобы не отвлеченно это звучало, ну, например, нужно решить проблему борьбы с раком. Напомню, президент в послании Федеральному собранию обещал национальную программу борьбы с онкологическими заболеваниями. Да? И, допустим, такая национальная программа разработана, и здесь выясняется, что самые передовые исследования на эту тему в Академии наук, работает производство соответствующей техники и оборудования, это Министерство промышленности, строительство клиник и центров, это Министерство строительства, подготовка врачей, это Министерство образования. И вот как сделать так, чтобы они работали в одном ключе, чтобы они понимали друг друга, чтобы они на одну программу могли как-то сосредоточить свои коллективные усилия. И вот здесь появляется министр-координатор. Министр-координатор, который отвечает за полную реализацию проекта. И у него некие особые полномочия, некий особый контракт. И вот там любопытно на Столыпинском форуме было послушать людей, которые много лет работали в этом качестве. то есть в качестве министров-координаторов, и как успешно решались в этой связи проблемы, которые до того тянулись годами и тонули в противоречиях между ведомствами. То есть это не просто идея, ах, как красиво, как это умно выдумано, это реальный опыт, который во многих странах, в том числе вот сейчас в Казахстане, длится уже годами. Казахстан хочет стать страной, войти в 30-ку самых развитых стран к 30-му году, и есть 13 критериев, по которым можно судить о том, что ты вошел или не вошел, и работают на эту цель, занимаясь стратегическим управлением собственным развитием. Вот я даже не стал бы рекомендовать сейчас кидаться там куда-то далеко за неким заморским опытом. Давайте мы посмотрим, ну, хотя бы на то, что делается уже вот нашими собратьями по Советскому Союзу.
Нисколько не сомневаюсь в благих намерениях Нурсултана Абишевича Назарбаева, президента Казахстана. Есть одно «но» в вашем описании. Если вот просто воспринять на веру то, что вы описываете, то Казахстан уже на несколько ступеней должен быть выше Российской Федерации. Но этого не происходит. Пункт первый. Пункт второй. Те мои коллеги, которые тесно работают с Казахстаном, прежде всего в энергетической сфере, в топливной, в нефти и всем остальном, они как-то обращают внимание на то, что проблема клановости, которая в Российской Федерации, вот она существует, и мы с этим как-то пытаемся сражаться, она там на несколько ином уровне, который нам и не снился. И не все так успешно, видимо, реализуется в Казахстане, если там по-прежнему сыновей и племянника назначают на все возможные посты, потому что он из одного рода.
Разумеется. Разумеется, никто не говорит о том, что там некий рай земной. Разумеется. И еще раз, я, собственно, с этого начал, что решают они такие же проблемы, которые есть у нас. Более того, например, сырьевая зависимость их экономики больше, в разы больше, чем российская. И к морю они не выходят. Это запертый такой анклав внутренний.
Ну, по Каспийскому озеру
хотя бы. Много других сюжетов. Значит, и вот эта традиция этой клановости, ну, там они вообще, так сказать, на генетическом уровне записаны. И тем не менее, что я хочу сказать, ведь решают в верном направлении, правильно стараются. Ведь трудно от человека, который титаническую задачу решает, требуя, чтобы он завтра уже предъявил результаты. Тут главное, он правильно старается или неправильно. Вот они правильно стараются. И почему-то у меня такое интуитивное убеждение, что у них получится к 30-му году войти в 30-ку мировую. Получится.
Хотелось бы.
Да.
Подстегнемся к их славе и поедем за ними, что же. Да, я предлагаю, слушайте, еще одна тема, а после этого будем подключать слушателей. Это высылка наших дипломатов. Вот здесь мы просто обращаем внимание в том числе и на внешнюю конъюнктуру, которая пока не очень благоприятствует развитию в том числе и российской экономики, ровно потому что она завязана на внешние рынки. Что делать, Сергей Борисович?
Ну, то, что происходит, часто пытаются назвать в попыхах как «уже война», гибридная. Нет, это дипломатический кризис. Дипломатический кризис, который нам придется преодолеть. Еще и это, вот только этого нам не хватало. Кризис, в общем-то, искусственный. Искусственный, потому что химическая атака в Лондоне на семью Скрипалей, это, конечно, вопиющий акт, преступный акт, но он используется, к сожалению, используется неправовым образом, как политический инструмент. И вот это очень плохо. Понятно, что без политики совсем тут не обойтись в этой обстановке, но в нормальных странах все-таки правовой путь, он хотя бы на шаг опережает вот эту самую пропагандистскую кампанию. Понятно, что любой политик будет как-то пропагандистски отыгрывать такой сюжет, но пусть право идет хотя бы на шаг впереди. Здесь потрясающий просто, необъяснимый совершенно контраст, буквально пропасть между двумя вещами, между нулевыми результатами следствия, правового следствия, и глобальной, невероятной по накалу пиар-компании пропагандистской.
Жаловаться на это можно до бесконечности. Вопрос только в следующем. Что Российской Федерации в таких условиях делать?
Ну, все-таки сохранять трезвую голову, потому что и не становиться объектом рефлексивного управления. То есть самое плохое было бы, это вступить в безудержную брань и ругань, обзывать публично там премьеров и министров последними словами, высылать пачками дипломатов направо и налево и разрывать отношения, там, закрывать консульство и все такое. Вот мы сыграли бы тогда черный сценарий в пользу организаторов вот этого кризиса. Они, в принципе, возможно, рассчитывали именно на такую нашу реакцию, понимая, видя, как у нас складывается вот эта самая общественная атмосфера в средствах массовой информации, как минимум. Поэтому не надо идти этим путем. Конечно, надо отвечать. Надо отвечать аккуратно, симметрично, и ответ в отношении каждой страны должен быть взвешен. Не должно быть огульных таких веерных ответов. Для каждой страны должен быть свой тщательно выверенный ответ. Скажем, многие страны, которые приняли участие в этой самой публичной демонстрации солидарности с Великобританией, я эти слова все-таки в кавычки беру, многие страны поступили аккуратно. То есть и...
Вы про Германию?
Ну, в том числе и про Германию. То есть и в конфликт особо не ввязываемся. Нет, скорее даже такие страны, как там Словения, Чехия, например. Кто-то не стал высылать послов, а своего посла из Москвы отозвал временно для консультации. Недели две поконсультирует и вернется. Это вроде бы и символический жест состоялся, и ущерба никакого. Кто-то ограничился высылкой одного-двух дипломатов наших, но с правом замещения, с правом замены. То есть они уехали, да, а спустя там месяц-другой приедут на их место другие профессионалы не худшие. Вот. И как бы тоже солидарность показана, а ущерба долгосрочного для отношений нет. Вот те, кто идет этим путем, кто в кампанию глобальной травли не встраивается, кто не сыпет огульными обвинениями в адрес с Россией абсолютно бездоказательными. Вот в отношении такого рода стран я бы избрал тактику гибкого, осторожного реагирования. Может быть, где-то и точечно кого-то выслать, но не устраивать вот каких-то роковых разборок, скандальных, базарных разборок. Ну, а что касается Великобритании, то я думаю, отношения испорчены прочно и надолго. Я не вижу ни малейшего способа взаимодействия, сколько-нибудь нормального, с нынешним министром иностранных дел Великобритании, златоволосым и златоголосым Борисом Джонсоном. Он уподобил нашу страну гитлеровскому рейху 1936 года, и пока он не извинится и не проглотит эти свои слова назад, в общем-то, принимать его в Москве и как-либо вообще конструктивно взаимодействовать совершенно невозможно.
Сами только что призывали к безэмоциональности и осторожности.
Вот, я призывал к индивидуальному подходу. Есть случаи, когда, ну, переход красной черты состоялся. Вот это очевидный случай применительно к Борису Джонсону. В остальных случаях никаких непоправимых действий пока не совершено, никаких оскорбительных, вызывающих, унижающих национальное достоинство шагов не предпринято. В таких случаях разумную сдержанность надо проявлять. И надо преодолеть этот дипломатический кризис, не допустить, чтобы конечным результатом этого дипломатического кризиса стала какая-то форма блокады России на международной арене.
Ну и в эти минуты Мария Захарова, видимо, организовала очередной брифинг и рассказывает, что Москва прорабатывает ответные меры на действия стран Запада по делу Скрипаля. Они будут объявлены в ближайшее время, то есть пока по-прежнему конкретных мер со стороны Москвы в ответ на дипломатические недружелюбные действия со стороны некоторых стран, этого ответа пока еще как такового нет, но будет.
Я напомню, с нами сегодня Сергей Станкевич, политолог, председатель комитета по международным связям партии «Рост». И сейчас пришло время уже вопросов нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Александр пишет. Вчера на коллегии правительства Дмитрий Медведев признал, что посткризисный потенциал роста экономики исчерпан. Чего бы вы ожидали, Сергей Борисович, ввиду этой констатации факта?
Ну, это не первый раз, не первый случай, когда премьер и его заместители констатируют, что прежняя модель экономики исчерпана, что резервы восстановительного роста после кризиса, имеется в виду кризис 2008-2009 года, что после этого кризиса мы восстановились, но дальше не двинулись. Кстати, и восстановились-то мы не до конца, дорогие друзья. Вот. По многим параметрам мы на докризисный уровень так и не вышли. Надо менять модель. Вот и все. Надо менять модель стабилизации на модель развития. Еще раз хочу сказать, есть бенефициары стабильности, есть люди, которые хорошо заработали, которые правильно разложили свои деньги, и для которых самое важное, поскольку деньги за счет прироста, естественного прироста капитала, правильно распределенных денег и потоков, они богатеют, им главное стабильность, им не нужно развитие, более того, они опасаются развития, потому что оно порождает конкурентов других, которые хотят потеснить их с комфортных позиций, да, меняется экономическая ситуация, в которой уже сделанные ими достижения девальвируются, поэтому они будут даже бороться, вот эти самые стабилизаторы, они даже будут бороться с попытками какие-то проекты развития продвинуть.
Хорошо, конкретнее спрошу. Новый состав правительства и, говорят, председатель правительства Российской Федерации Алексей Леонидович Кудрин.
Я не думаю, что он решится на это. Он все-таки человек иного склада. Он скорее финансовый директор. Он стратег, несомненно.
Нет, это будет для вас означать изменение, переход к какой-то иной модели? Или для вас это скорее
Татане на месте? Но это в некоторый шаг вперед это будет. Но я не уверен, что этот человек обеспечит именно прорыв. Вот в этом полной уверенности нет, но многое будет зависеть от того, как он свою команду сформирует, если именно он будет назначен.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
У меня такой вопрос. Вот почему в связи с трагедией в этом торговом центре никто не отметил такую интересную особенность? Вот 3 миллиона, которые пообещал собственник, это, собственно говоря, 5 лет оклада по 50 тысяч в месяц для сотрудника. И если бы были такие сотрудники, то, в общем-то, может, чего и не случилось. Но почему ни одно средство массовой информации, ни один чиновник этого не отметил? Вот как вы думаете?
Я вот сейчас не очень понял, что нужно было отметить. Поделить 3 миллиона на сколько-то лет или что именно? Что конкретно?
Ну, конкретно, что основной выгодополучатель, он буквально сразу же заявил, что я вот выдаю там 3 миллиона компенсации и так далее. Но никто не отметил, что этот вот, так сказать, эффективный собственник мог бы, в общем, эти деньги частично сэкономить, наняв более квалифицированных сотрудников на большую зарплату. Вот как с этим быть? Может быть, там не нужны такие эффективные собственники?
Спасибо, принимается.
Ох, лучше бы он даже не деньги сэкономил, а человеческие жизни сэкономил, вовремя наняв правильных сотрудников. Жизни, в том числе и жизни 41 ребенка. Значит, по поводу этого самого собственника. Вот меня как раз его поспешное предложение денежное настораживает, откровенно говоря, и не есть ли здесь, нет ли здесь попытки откупиться от ответственности. То есть человек понимает, что если пойдет следствие достаточно глубоко, то она на что-то очень серьезное выйдет, и тогда деньгами только не обойдется дело, и вот таким образом работает на опережение. Я бы сейчас не торопился приветствовать эту денежную инициативу, и пусть он сначала приедет, поговорит со следствием и объяснит, каким образом это здание вообще возникло и долго эксплуатировалось, и расскажет, в частности, о своих взаимоотношениях с региональной и городской администрациями, которые каждый день годами ездили мимо этого здания, заходя, может быть, даже внутрь, и никаких проблем не видели. Вот причина такой глухоты и слепоты, и безразличия, она должна стать предметом серьезного разговора. Я бы даже не исключил, что этому самому собственнику следствие может предложить так называемый договор, по которому частично он может быть освобожден от самых крайних форм ответственности в дальнейшем, если он раскроет всю картину возникновения этого мрачнейшего объекта. Вот с этого надо начать, а потом уже переходить к вопросу о том, как именно он поучаствует в компенсации ущерба.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Скажите, пожалуйста, первый вопрос, почему у наших министров не профильное образование у многих? И второй вопрос, в отношении развития регионов. Я сама врач по профессии, едут работать в Москву из Ивановской области вахтовым методом, из Тульской области. Это что за зарплаты там такие?
Спасибо, принимается.
О, хороший вопрос. Почему не профильное образование? Да потому что подбор министров, как и любых других руководителей, производится по принципу лояльности и способности обеспечивать контроль, а не по тому, чтобы он был обязан показать некоторый результат. Ну, я же не знаю, о каком конкретном министре нас спрашивала наша
слушательница. Нет, ну вы так сказали, что у нас министры, по сути, профнепригодны все.
Нет-нет, министры у нас есть разных уровней, и федеральные, и региональные, и даже в городских правительствах у нас тоже министры, не многовато ли их, кстати. Я тут как-то в одном регионе, не буду даже его называть, я с удивлением узнал в небольшой сравнительно области, что там 18 министерств, 18. У губернатора там прям десятка-полтора вице-губернаторов. Вот так примерно система тотального контроля в регионах строится. Значит, и все-таки принцип лояльности главенствующий, задача контроля приоритетна, и отсюда мы получаем некомпетентные структуры управления. А вот что касается зарплат врачей и почему из регионов едут в Москву работать, потому что зарплаты выше. Да? Что здесь важно? Смотрите, опять-таки, отчет – это главный результат чиновника на местах. Вот отчет, майские указы президента потребовали, чтобы там зарплата учителей, зарплата врачей была не ниже, чем средняя по региону. И они шлют тут же отчет, что да, мы достигли. Мы достигли средней зарплаты по региону, она у нас такая, и зарплата у людей такая, у врачей и учителей. Дальше начинаем копать. Отчет вроде благополучный. А если провести бюджетное обследование, то вот конкретный пример. Зарплата учителей, сообщается, что она якобы 36 тысяч, да, в среднем по регионам. А бюджетное обследование, сколько реально получают люди, выборочно проведенное на уровне тысяч, тем не менее, тысяч людей, показывает, что на самом деле не 36 тысяч, а 18. За счет чего? А они в отчеты включают базовую ставку и кучу всяких надбавок, которые предусмотрены.
Да.
Вот. И отсылают. В сумме, если все надбавки ты заработал и получил, то может быть и 36. Но реально надбавки можно один раз выплатить в году, а потом не выплачивать. И поэтому по факту у человека получается 18, а по отчетности они отчитались наверх лукаво, да, что у них 36. А вот теперь смотрите, а почему бы не установить минимальную, а не среднюю зарплату, причем только по базовой ставке?
Не-не, вот вы это, сначала вот это, казалось, регионам денег-то дайте, да, а после этого устанавливайте, да, пожалуйста.
Да. Но критерий все-таки должен быть установлен, и именно так. Вот минимальная зарплата должна быть такая, а не средняя, и причем базовая, еще до надбавок. А дальше вы уже играете с надбавками. Вот чтобы такого рода критерий был установлен жестко, мы годами будем ждать. Эта идея будет очевидная, казалось бы, годами пробивать себе дорогу. Еще раз хочу сказать, все-таки должна поменяться и модель развития экономики, и модель управления нашим национальным развитием. Вот сейчас мы на грани новой эпохи, и я надеюсь, что мы в эту эпоху все-таки вступим.
Это был Сергей Станкевич, политолог, председатель комитета по международным связям партии «Роста». Спасибо, Сергей Борисович, приходите еще.
Спасибо, до свидания.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.